Глава пятая. Когда на следующее утро Белис встала с койки, Терпсихория была уже в открытом море. По мере продвижения на восток становилось теплее, и пассажиры, собравшиеся по призыву капитана, оделись полегче. Команда стояла под бизань-мачтой, офицеры столпились у трапа, ведущего на капитанский мостик. Новенький Сайлас Феник стоял в одиночестве. Увидев, что Белис смотрит на него, он улыбнулся ей. «Вы с ним знакомы?» — спросила Агана Стиарфлай, стоявший у нее за спиной. Он потирал подбородок и с любопытством поглядывал на Феника. «Вы ведь с капитаном были там, внизу, когда появился мистер Феник?» Белис пожала плечами и отвернулась. «Мы с ним не разговаривали», — сказала она. «Вы не знаете, почему мы отклонились от курса?» — спросила Аганес. Белис нахмурилась в знак непонимания. Терфлай раздраженно посмотрел на нее. «Солнце», — медленно сказал он, — «оно у нас слева. Мы идем на юг, не в ту сторону». Когда капитан появился над ними на трапе, шепоток на палубе смолк. Капитан поднес ко рту медный рупор.
«Спасибо, что так быстро собрались!»
Ветер разнес над собравшимися его высокий голос с металлической ноткой.
«У меня неприятная новость!»
Он на мгновение опустил рупор, словно бы размышляя, что сказать дальше. Когда он снова заговорил, голос его звучал непримиримо.
«Хочу вам сообщить, что я не потерплю никаких споров или возражений. То, что я говорю, не предмет для обсуждения. Я реагирую на непредвиденные обстоятельства и не позволю оспаривать мои решения. Мы не идем в Ново-Эспериум. Мы возвращаемся в Железный залив».
Над палубой разнесся взрыв возмущения пассажиров, команда же недоуменно вздохнула. «Он не имеет права это делать», — подумала Белис, чувствуя, как ее захлестывает паника. Но не удивление. Она поняла, что именно такого сообщения и ожидала после полунамеков Камбершама. Поняла она и то, что где-то в глубине души мысль о возвращении вызвала у нее ликование. Она изо всех сил попыталась подавить в себе это чувство. «Для меня это вовсе не возвращение домой», — горько подумала она. «Мне нужно бежать. Что теперь делать?»
«Хватит!» — прокричал капитан. «Я уже сказал, мне это решение далось нелегко!»
Он повысил голос, чтобы перекричать вопли протеста.
«Через неделю мы будем в Железном заливе, откуда пассажиры, купившие билет, смогут добраться до места назначения другим способом. Вам будет предоставлена возможность сесть на другой корабль. Я понимаю, вы доберетесь до места на месяц позже, и могу только принести вам свои извинения».
Его мрачное багровое лицо не говорило ни о каких извинениях.
«Придется Ново-Эспериуму прожить без вас еще несколько недель. Пассажирам не выходить за пределы полуюта до 3 часов дня. Команда получит новые приказы».
Он опустил рупор и сбежал по трапу на палубу. Несколько мгновений он один двигался среди оцепеневших людей. Потом толпа зашевелилась, несколько пассажиров, нарушив распоряжение капитана, шагнули ему навстречу, требуя, чтобы он переменил решение. Когда эти люди подошли к Мизовичу, раздались его разгневанные крики. Белис не сводила взгляда с Сайлоса Феника, пытаясь собрать воедино всю полученную информацию. Он смотрел на волнующихся людей, но лицо его оставалось бесстрастным. Заметив, что Белис наблюдает за ним, он задержал на ней взгляд, а потом медленно пошел прочь. Иоганна Стиарфлай, сраженный новостью, стоял, разинув рот от недоумения, с довольно комическим видом. «Что это он делает?» — заволновался натуралист. «О чем это он говорит? Я не могу ждать еще 2 недели под дождями Железного залива. Боги милостивые! И почему мы направляемся на юг? Он что, опять обходит плавники кружным путем? Что вообще происходит?» «Он что-то ищет», — сказала Белис так, чтобы ее слышал только Иоганнес. Она взяла его под руку и повела из толпы. И я бы не стала понапрасну тратить слова на капитана. Он, конечно, в этом не признается, но я думаю, у него просто нет ни малейшего выбора.
Капитан шагал по палубе от борта к борту, наводя на горизонт подзорную трубу. Офицеры выкрикивали команды матросам в вороньих гнездах.
Белис посматривала на недоумевающих пассажиров. Те обменивались предположениями. «Этот тип просто черт знает что!» — донеслось до нее. «Какое он имеет право так кричать на пассажиров, заплативших деньги?» Я стояла у двери капитанской каюты и слышала, как кто-то обвинял его в том, что он попусту теряет время, не подчиняясь приказу, в недоумении сообщила мисс Кардомиум. «Как такое может быть?»
«Это Феник», — подумала Белис. «Он сердится, потому что мы возвращаемся кружным, а не прямым путем».
«Мизович... А что Мизович? Ищет следы Сорга».
Море за плавниками было темнее, неспокойнее и холоднее. Скалы из него не торчали. Небо побледнело, они находились за каналом Василиск, на краю вздувшегося океана. Белис с отвращением смотрела на зеленые волны. У нее кружилась голова. Она представила себе 3, 4, 5 тысяч миль соленых вод, протянувшихся отсюда на восток. И закрыла глаза. Сильный ветер трепал на ней одежду. Белис поняла, что снова думает о реке, о том медленном протоке, что словно пуповина соединяет Нью-Крабьюзон с морем. Когда Феник появился снова, он быстро шел по полуюту, Белис остановила его. «Мистер Феник». При виде Белис на его лице появилось дружелюбное выражение. «Белис Хладвин», — сказал он, — «надеюсь, этот обходной маневр не очень вас расстроил». Она жестом попросила его отойти в сторонку, чтобы их не слышали остальные пассажиры и команда, и остановилась в тени огромной трубы.
«Боюсь, что очень, мистер Феник», — сказала она. «У меня есть совершенно определенные планы, которые теперь рушатся. Я понятия не имею, когда мне удастся найти другое судно, на котором понадобятся мои услуги».
Сайлас Феник сочувственно склонил голову и выглядел явно расстроенным. Белис продолжила.
«Не могли бы вы пролить свет на это вынужденное изменение маршрута, так рассердившее нашего капитана?»
Она помедлила.
«Пожалуйста, скажите мне, что происходит?»
Феник поднял брови.
«Не могу, мисс Хладвин», — тихо произнес он.
«Мистер Феник», — холодно сказала она, — «вы видели, как отнеслись к этому пассажиры. Вы знаете, как их огорчил такой поворот событий. Неужели вы считаете, что я, все мы, но я в первую очередь, не заслуживаю объяснения всему этому? Представьте, что могло бы произойти, сообщи я пассажирам о моих подозрениях, что причины всему — появление таинственного незнакомца».
Белис говорила быстро, пытаясь спровоцировать или пристыдить Сайлоса, чтобы он сказал ей правду. Но голос ее замер, когда она увидела выражение его лица. Оно мгновенно и резко изменилось. Из дружеского, кроткого оно сделалось жестким.
Феник поднял палец, призывая Белис замолчать, потом, оглянувшись, заговорил. Быстро, искренне и очень взволнованно.
«Мисс Хладвин, я понимаю ваши чувства, но вы должны выслушать меня».
Она распрямилась, встретив его взгляд.
«Вы не должны прибегать к такой угрозе. Я не взываю к вашей профессиональной этике или вашей чести, черт бы ее драл!» — прошептал он. «Возможно, вы относитесь к подобным вещам с не меньшим цинизмом, чем я, но я взываю к вам. Я понятия не имею, что вы себе навоображали или о чем догадались, но я вам говорю, мне жизненно необходимо. Вы понимаете, жизненно, быстро, без промедления и лишнего шума, вернуться в Нью-Крабьюзон».
Последовала длительная пауза.
На карту поставлено слишком многое, мисс Хладовин. Вы не должны никому вредить. Прошу вас держать ваши соображения при себе. Я полагаюсь на ваше благоразумие».
Феник не угрожал ей. Его лицо и тон были строгими, но не агрессивными. Он действительно обращался к ней с просьбой, не пытаясь запугать, заткнуть рот. Он разговаривал с ней как с партнером, с человеком, которому доверяют. Потрясенная и обескураженная его волнением, Белис поняла, что будет держать язык за зубами. Феник понял по ее лицу, какое решение она приняла, и, благодарно кивнув, пошел прочь. Вернувшись в свою каюту, Белис попыталась составить план дальнейших действий. Задерживаться в устье Вары надолго для нее было небезопасно. Нужно было как можно скорее сесть на какой-нибудь корабль. Она всей душой надеялась, что ей удастся добраться до Нового Эспериума, но теперь ее одолевало тяжелое предчувствие, что в ее положении выбора больше нет. Она не испытала потрясения, просто медленно, логическим путем пришла к выводу, что ей придется бежать, куда получится. Задержка недопустима.
Одна в своей каюте, в стороне от злости и смятения, охвативших всех, Белис почувствовала, как все ее надежды тают. Она ощутила себя высохшим листом бумаги. Сейчас ее подхватит и унесет ветер, гуляющий по палубе. Ее ничуть не утешала причастность к тайнам капитана. Она никогда еще не чувствовала себя такой неприкаянной. Белис сломала печать на своем письме, вздохнула и принялась дописывать последнюю страницу. Суккота, 6 Аррора, 1779 года. «Вечер», — написала она. «Кто же мог такое предвидеть, мой дорогой? Вот и появилась возможность добавить еще немного». Это утешило ее. Хотя взятый в письме игривый тон и был напускным, Белис нашла в нем успокоение и не прекратила писать, когда вернулась сестра Мериопа и улеглась в постель. Она продолжила сочинять письмо при тусклом свете масляной лампы, рассуждая о заговоре и тайнах, а в металлический борт Терпсихории монотонно бились волны вздувшегося океана. В 7 утра Белис разбудили удивленные крики. Она выскочила из каюты в незашнурованных ботинках и столкнулась с другими сонными пассажирами, устремившимися наверх, как и она. Белис зажмурилась от яркого света. Матросы, обмениваясь жестами и крича, стояли у фальшборта. Белис окинула взглядом пространство до самого горизонта, но в конце концов поняла, что они смотрят вверх. В небесах, в 200 футов над морем, неподвижно висел человек. У Белис, как у слабоумной, отвисла челюсть. Человек сучил ногами, как ребенок, и смотрел на корабль внизу. Он словно стоял в воздухе и весь был опутан ремнями, прикрепленными к тугому воздушному шару над ним. Он отстегнул что-то от своего ремня, и оно, видимо, балласт, крутясь, неторопливо полетело в воду. Человек дернулся и поднялся 40 футов. Раздался слабый шум вращающегося винта, и человек поплыл в воздухе, описывая неторопливую кривую. Медленно, зигзагами, он начал облетать Терпсихорию.
«Все по местам, черт вас дери!» Команда поспешно разбежалась при звуках капитанского голоса.
Низович вышел на главную палубу и принялся разглядывать неторопливо двигающуюся фигуру в подзорную трубу. Человек парил недалеко от верхушек мачт, слегка напоминая хищника, высматривающего добычу. Капитан закричал в мегафон, обращаясь к летуну.
«Эй, вы!»
— голос его разносился далеко. Даже море, услышав его, казалось, угомонилось.
«Говорит капитан Терпсихория Мизович, мой проход принадлежит к торговому флоту Нью-Крабьюзона. Прошу вас сесть на палубу и представиться. Если вы не подчинитесь, ваши действия будут рассматриваться как враждебные. Вам дается 1 минута на спуск. Если вы не подчинитесь, мы начнем защищаться.
— О, Джабер! — прошептала Белис. — Я не видела ничего подобного. Он не мог прилететь с земли. Берег слишком далеко. Он, наверное, разведчик с другого корабля. Тот притаился где-то за горизонтом.
Человек продолжал свой облет корабля. Несколько секунд был слышен только звук его работающего двигателя. Наконец Белис спросила шепотом.
— Пираты?
— Возможно, — пожал плечами Иоганнес. — Но морским разбойникам не захватить корабль такого размера, к тому же вооруженный. Они охотятся за купцами помельче, на деревянных судах. А если это приватиры, — он сложил губы трубочкой, — если у них патент от Фай, Вадиса или кого другого, то у них, возможно, достаточно огневой мощи для схватки с нами, но рисковать войной с Нью-Крабьюзоном будет для них чистым безумием. Пиратские войны давно закончились, Джабер, их побери.
«Последнее предупреждение!» — прокричал капитан.
У борта расположились 4 матроса с мушкетами и прицелились в летуна. Звук мотора мгновенно переменился. Человек дернулся и зигзагообразными движениями стал удаляться от корабля.
«Огонь, будь он проклят!» — закричал капитан.
Раздались звуки выстрелов, но человек уже был вне пределов досягаемости. Еще долго было видно, как он медленно удаляется от корабля. В том направлении, куда он улетел, незаметно было ничего.
«Его корабль милях в 20 отсюда, а то и больше», — сказал Иоганнес. «Будет добираться не меньше часа».
Капитан выкрикивал команды. Он разделил экипаж на боевые единицы, вооружил их, расставил по постам. Моряки нервно теребили выданное им оружие, глядя в медленно плещущее море. К пассажирам, сбившимся в группу, подбежал камбершам и приказал резко и грубо отправляться по каютам или в столовую.
«Терпсихория может дать отпор любому пирату, и разведчик наверняка убедился в этом», — сказал он. «Но пока мы не минуем плавники, капитан требует, чтобы вы не мешали действиям команды. Прошу вас».
Белис долго сидела в полупустой столовой с письмом в кармане, курила, пила воду и чай. Поначалу в воздухе висела напряженность. Но прошел час, и страх рассеялся. Белис начала читать. Послышались приглушенные крики и стук бегущих ног. Белис расплескала остатки чая и вместе с другими пассажирами бросилась к иллюминатору. К Терпсихории мчались какие-то темные предметы. Небольшие, кургузы и бронированные разведкатера.
«Они с ума сошли!» — прошептал доктор Малификат. «Сколько их там? 5? Что они могут против нас?»
На палубе Терпсихории раздался громкий звук выстрела, и море взорвалось столбом воды и брызг в нескольких ярдах от носа передового разведкатера.
«Предупредительный выстрел», — заметил кто-то. «Но они не сворачивают».
Суденышко, пролетев через поднятый выстрелом столб воды, самоубийственным ходом приближалось к большому металлическому кораблю. Наверху снова послышался топот бегущих ног. Снова прозвучали команды.
«Ну, сейчас начнется», — скривился Малификат.
И в это мгновение Терпсихория резко дернулась. Раздался скрежет металла о металл. В трюме Флорина Сака швырнула на соседа. Раздался всеобщий вопль ужаса. Переделы ударялись друг о дружку. Покрытая струпьями кожа разрывалась, обнажая зараженную плоть. Слышались крики боли. Заточенным в темноте пленникам показалось, что корабль внезапно выбросило из воды.
«Что случилось?» — кричали они, обращаясь к задраенным люкам. «Что там такое? Помогите!»
Падая, пинаясь, отталкивая и царапая соседей до крови, они бросились к решетке, придавливая друг друга к прутьям. Крики звучали все громче, паника нарастала. Флорин Сак кричал вместе со своими товарищами. Никто не пришел к ним. Корабль крутнуло, словно от удара. Белис прижала к иллюминатору. Пассажиров разметала по столовой, И теперь они с воплями и криками поднимались на ноги, отшвыривая в сторону разбросанные на их пути стулья. В их глазах застыл ужас.
«Что это было? Джаберна, защити!» — прокричала Аганес.
Кто-то рядом с ним молился. Беллис, спотыкаясь, выбралась на палубу вместе с другими. Маленькие бронированные суда продолжали мчаться к Терпсихории с левого борта, но с правого, где никто ее не видел, словно из ниоткуда вынырнула и подошла вплотную к кораблю массивная черная подлодка. Длиной больше сотни футов, она вся была покрыта трубками и короткими металлическими стабилизаторами. С нее еще стекала вода из швов под заклепками и складок под иллюминаторами. Беллис в изумлении уставилась на зловещий корпус подлодки. Матросы и офицеры с криками бестолково бегали от борта к борту, пытаясь перегруппироваться. Наверху подлодки начали открываться два люка.
«Эй вы!» — крикнул камбершам с палубы пассажирам. «Все внутрь!»
Беллис отступила в коридор.
«Джабер, помоги мне, о боги, милостивые, блевотина и говно!» беспорядочно проносилось в ее голове. Она тупо смотрела перед собой, слыша, как пассажиры бессмысленно бегают туда-сюда.
Потом она вдруг вспомнила о стенном шкафчике, из которого была видна палуба. Снаружи, за тонкой стенкой, раздавались крики и выстрелы. Беллис лихорадочно очистила полку перед собой и прижалась к грязному стеклу. Воздух побелел от клубов дыма. Люди в панике носились перед окном. Внизу, чуть поодаль, маленькие группки сошлись в уродливой и беспорядочной схватке. Нападавшие в основном были людьми и кактами. Среди них мелькали несколько женщин крепкого вида и переделанных. Одеты они были кричаще и необычно. Длинные цветастые плащи и панталоны, высокие сапоги, ремни, утыканные заклепками. Но ничего общего с пиратами из пантомим или из дешевых книжонок. Одежда поношенная и грязная, на лице отчаянная решимость, действия умелые и эффективные. Беллис видела все в немыслимых подробностях. Она воспринимала происходящее как ряд картинок, гелиотипов, вспыхивающих одна за другой в темноте. Звуки словно не были связаны с тем, что она видела, просто металлическое гудение под черепной коробкой. Она видела капитана и камбершама. Те выкрикивали слова команды с полубака, стреляли из пистолетов, спешно перезаряжали их. Моряки в синей форме дрались с неумелым отчаянием. Мичман Какт бросил свой сломанный клинок и свалил одного из пиратов сокрушительным ударом кулака, но сам закричал от боли, когда товарищ упавшего вонзил клинок ему в руку, и из раны хлынула живица. Группа перепуганных матросов, вооруженных мушкетами со штыками, атаковала пиратов, но замешкалась, и этим воспользовались два передела с короткоствольными ружьями. Два молодых матроса с воплями повалились на палубу. Рядом падали окровавленные куски мяса и шрапнель. Беллис увидела между мачтами издававшие мерное жужжание три или четыре фигуры, подвязанные к воздушным шарам, как и первый разведчик. Мерно жужжа, они пролетали низко над толпой и стреляли в нее из кремневых пистолетов. Лужи крови растекались по палубе. Все чаще и чаще раздавались крики. Беллис дрожала, кусая губы. В этой сцене было что-то нереальное. Насилие было ужасным и отвратительным, но в широко раскрытых глазах матросов читалось недоумение. Они не могли поверить, что все это происходит на самом деле. Пираты размахивали тяжелыми ятаганами, стреляли из коротких пистолетов. В своей цветастой одежде они походили на уличный сброд, но действовали споро и дисциплинированно, дрались, как настоящие солдаты. «Проклятие!» — прокричал капитан Мизович, затем поднял голову и выстрелил. Один из летунов дернулся, голова его откинулась назад, фонтаном хлынула кровь. Он судорожно вцепился в ремень, освобождая балласт, который полетел вниз, словно большие куски помета. Тело стало подниматься и, вращаясь, легко понеслось в облака. Капитан отчаянно жестикулировал.
«Перегруппироваться к херам!» — кричал он. «Убейте этого ублюдка на полуюте!»
Беллис повернула голову, но не увидела названную капитаном цель. Однако услышала, как он рядом с ней отдает короткие команды. В ответ налетчики прекратили отдельные схватки и образовали плотный строй. Они целились в офицеров, пытаясь прорваться сквозь ряды матросов, блокирующих подходы к мостику.
«Сдавайтесь!» — раздался голос совсем рядом с ее окном. «Сдавайтесь, и все это закончится!» «Прикончите этого сукина сына!» — крикнул капитан команде.
Пять или шесть матросов пробежали мимо окна Белли с саблями и пистолетами наготове. На несколько мгновений наступила тишина, потом раздался глухой звук и слабое потрескивание.
«О, Джабер!» — послышался истерический крик, внезапно прервавшийся рвотными спазмами.
Раздались новые вопли. Двое из матросов, бросившихся исполнять приказ капитана, снова оказались в поле зрения Белис. И при виде их она вскрикнула. Сделав несколько нетвердых шагов, они свалились на палубу, истекая кровью, и через несколько мгновений умерли. На одежде и телах было немыслимое количество ран, словно противник превосходил их числом в 100 раз. На них не осталось живого места. Нельзя было отыскать и 5-6 дюймов неповрежденной кожи. Головы превратились в сплошное кровавое месиво. Беллис в ужасе дрожала, прикрывая пальцами рот. В этих ранах было что-то совершенно неестественное. Они словно переходили из одного состояния в другое. Глубокие порезы внезапно становились мелкими, незначительными. Но кровь, лившаяся из них, была самая настоящая, и люди были мертвее мертвого. Капитан потрясенно смотрел на них. Беллис слышала в воздухе какой-то шелест. Потом раздались 2 жалобных вскрика и удары тела по палубу. Последний из матросов метнулся мимо Беллис. Он мчался назад, вопя от ужаса. По его затылку с тупым звуком ударил приклад кремневого ружья. Матрос упал на колени.
«Ах ты, недорезанная свинья!» — вскрикнул капитан Мизович. Голос его был полон ненависти и страха. «Ах ты, колдун проклятый!»
И тут в поле зрения Беллис появился человек в сером, который медленно шел, не обращая внимания на капитана. Он был невысок и двигался с заученной легкостью, неся свое мускулистое тело так, словно он был значительно стройнее, чем на самом деле. На нем были кожаные доспехи и темная одежда со множеством карманов, ремешков и кобур. Она насквозь пропиталась красным. Лица его Беллис не видела. Он подошел к упавшему, держа в руке прямой меч, с которого капала кровь.
«Сдавайся»,
— тихо сказал он человеку перед ним. Тот поднял на него полный ужаса взгляд и, не отдавая отчета в том, что делает, потянулся к своему ножу. Человек в сером мгновенно подпрыгнул с разворотом, согнув при этом ноги и руки. Вращаясь, словно в танце, он стремительно выкинул вперед ногу и пяткой ударил в лицо упавшего матроса, отчего тот опрокинулся на спину. Матрос распростерся на палубе, истекая кровью, то ли мертвый, то ли без сознания. Приземлившись на палубу, человек в сером замер, словно и не двигался.
«Сдавайтесь!» — громко закричал он, и экипаж Терпсихории дрогнул.
Они проигрывали сражение. Тела лежали на палубе, как мусор. Умирающие взывали о помощи. На большинстве мертвецов была синяя форма торгового флота Нью-Крабьюзона. Ежесекундно с подлодки и разведкатеров прибывали все новые и новые пираты. Они окружили матросов Терпсихории на главной палубе.
«Сдавайтесь!» — снова крикнул Серый.
Говорил он с акцентом, незнакомым Беллис.
«Бросайте оружие и останетесь живы, а попробуйте поднять на нас руку, будем уничтожать вас, пока не поумнеете».
«Боги тебе в печень!» — закричал было капитан Мизович, но командир пиратов прервал его. «Сколько еще своих людей вы хотите погубить, капитан?» — театральным голосом произнес он. «Прикажите им бросить оружие, и они не будут чувствовать себя предателями. В противном случае вы приказываете им умереть».
Он вытащил из кармана кусок фетра и начал протирать свой клинок.
«Решайте, капитан!»
На палубе воцарилась тишина, нарушаемая только звуком двигателей аэронавтов. Мизович и Камбершам обменялись несколькими фразами, потом капитан окинул взглядом ошеломленную, испуганную команду и выбросил вверх руки.
«Бросайте оружие!» — прокричал он.
Последовала короткая пауза, потом люди подчинились приказу. Мушкеты, пистолеты, короткие сабли падали на палубу с глухим стуком.
«У вас преимущество, сэр!» — выкрикнул он.
«Оставайтесь на месте, капитан», — сказал человек в сером. «Я подойду к вам». Он обратился на соли к пиратам, стоящим рядом с ним, перед окном Белис. До нее донеслось что-то вроде «пассажиры», и голова закружилась от притока адреналина. Белис вся сжалась и замерла. Из коридоров слышались крики пассажиров, которых пираты выводили наверх. Она услышала голосы Аганаса Тиарфлая, жалобные рыдания Мериопы, испуг в словах обычно высокопарного доктора Малификата. Раздался выстрел, а за ним надрывный вопль. Белис слышала протестующие, с нотками ужаса голоса пассажиров, которых выгоняли на главную палубу. Пираты действовали методично. Белис замерла в своем шкафу, но ей было слышно, как хлопают двери. Пираты обыскивали помещение. Она в отчаянии попыталась забаррикадировать дверь шкафа, но человек в коридоре легко распахнул ее. Белис увидела его лицо, мрачное, забрызганное кровью, увидела мачете в его руке, и всякое желание сопротивляться оставило ее. Она уронила бутыль, которой было вооружилась, и человек выволок Белис наружу. Команда терпсихории числом около сотни выстроилась в конце палубы. Вид у моряков был несчастный и побитый. Убитых сбросили за борт, пассажиры сбились в тесную группу чуть в стороне от команды. Кое у кого виднелись ссадины или были разбиты носы, например, у Иоганнеса. В толпе пассажиров, неприметный в своем коричневом одеянии, униженный и жалкий наравне с остальными, с опущенной головой стоял Сайлас Феник. Он отвел взгляд, когда Белис украдкой посмотрела на него. В центре терпсихории стоял ее дурно пахнущий груз. Десятки переделанных, выгнанных из трюмов. Они были абсолютно сбиты с толку происходящим и жмурились на ярком свету, недоуменно поглядывая на пиратов. Пираты в цветастых одеждах забрались на мачты, некоторые сбрасывали мусор с палубы за борт. Они окружили палубу и навели ружья и луки на пленников. Чтобы вывести наверх всех перепуганных и недоумевающих переделанных, потребовалось немало времени. Когда проверили зловонные трюмы, обнаружилось несколько трупов. Их сбросили в море, где металлические конечности и вставки быстро утащили тела на дно. Огромная подлодка, причаленная к терпсихории, вальяжно покачивалась на волнах. Оба судна синхронно подрагивали. Одетый в серое вожак пиратов медленно повернулся к пленникам. И тут Белис впервые увидела его лицо. Ему было, как ей показалось, под 40. Коротко стриженные сидеющие волосы, волевое лицо, грустные глубоко посаженные глаза, печальные очертания плотно сжатых губ. Белис стояла рядом с Аганесом, поблизости от безмолвных офицеров. Человек в кожаных доспехах подошел к капитану. Проходя мимо пассажиров, он задержал свой взгляд на Аганесе, потом неторопливо отвернулся. «Ну что ж», — сказал капитан Мизович голосом достаточно громким, чтобы его услышали многие, — «терпсихория в ваших руках. Я так понимаю, вы хотите получить выкуп?
но должен предупредить, что, какая бы держава ни стояла за вами, вы совершили непоправимую ошибку. Нью-Крабьюзон вам это не спустит с рук».
Вожак пиратов, выдержав паузу, сказал: «Нет, капитан». Теперь, когда ему не нужно было перекрикивать шум схватки, голос его звучал мягко, почти по-женски. «Нам не нужен выкуп. Державу, которую я представляю, ничуть не интересует Нью-Крабьюзон». Он встретился взглядом с Мизовичем и медленно, торжественно покачал головой. «Совершенно не интересует». Он, не глядя, протянул руку за спину, и один из его людей вложил в нее кремневый пистолет. Человек со знанием дела осмотрел оружие, проверил полку. «Ваши люди храбры, но не умеют сражаться», — сказал он, взвешивая пистолет в руке. «Вы отвернетесь, капитан?» На несколько мгновений над палубой повисла тишина. Когда Белис поняла, что имел в виду вожак, у нее словно что-то оборвалось внутри, а ноги чуть не подогнулись. Капитан и остальные одновременно поняли смысл сказанного. Послышались тихие вскрики. Глаза Мизовича расширились. Лицо исказилось ужасом и ненавистью. Эмоции на нем в уродливой борьбе вытесняли друг друга. Рот его скривился, открылся, затем закрылся.
«Нет, сэр, я не буду отворачиваться!» — закричал он наконец. И у Белис перехватило дыхание при звуках его голоса, истерически надтреснутого, сломленного ужасом. «Не буду, чтоб вам сдохнуть, сэр! Сучий вы трус! Сэр, говно собачье!»
Человек в сером кивнул. «Как угодно», — сказал он, поднял пистолет и выстрелил капитану Мизовичу в глаз. Череп капитана взорвался осколками кости и кровью, а сам Мизович рухнул на палубу со злобным и глуповатым выражением на изуродованном лице. Раздался хор вскриков и недоуменных возгласов. Стоявшего рядом с Белис и Агана сошатнуло. Он издал какой-то утробный звук. Тошнота подступила к горлу Белис, но она подавила рвоту. Дыхание ее участилось. Она глядела во все глаза, как на палубе в луже крови дергается мертвец. Белис наклонилась, опасаясь, что ее все же вырвет. Где-то у себя за спиной она услышала голос сестры Мериопы, которая начала читать молитву «Плач Дариоха». Убийца взял другой пистолет, заряженный и взведенный, и повернулся к офицерам. «О, Джабер!» — вырвалось у камбершама. Голос его дрожал. Он оторвал взгляд от мертвого тела Мизовича и посмотрел на пирата. «О, Джабер, милостивый!» — прошептал он и закрыл глаза. Человек в сером выстрелил ему в висок. «О, боги!» — раздался чей-то истерический вопль. Офицеры закричали. Отчаянно вертя головами, они пытались отодвинуться подальше. Грохот двух выстрелов продолжал отдаваться над палубой, словно призрачное эхо. Люди орали. Некоторые офицеры попадали на колени, умоляя о пощаде. Кровь стучала у Белис в висках. Человек в сером быстро взобрался по трапу на полубак и оттуда окинул взглядом палубу.
«Убийств больше не будет!» — прокричал он, сложив руки рупором.
Он дождался, когда стихнут вопли ужаса.
«Убийств больше не будет!» — повторил он. «Нам были нужны только двое. Вы меня слышите? С этим покончено!»
Он поднял руки, когда шум на палубе снова стал усиливаться. На сей раз шум недоумения и неуверенного облегчения.
«Слушайте меня!» — прокричал человек. «Я хочу вам кое-что сообщить. Вы, те, кто в синем, моряки торгового флота Нью-Крабьюзона. Ваша морская служба закончилась. Вы, младшие лейтенанты и мичманы, должны пересмотреть свое положение. Там, куда мы направляемся, нет места для тех, кто верен Нью-Крабьюзону».
Белис, перепуганная и отчаявшаяся, бросила испытующий взгляд на Феника. Тот свирепо разглядывал свои узловатые руки.
«Вы», — продолжал человек, обращаясь к мужчинам и женщинам из трюма, — «вы больше не переделанные и не рабы. Вы», — он посмотрел на пассажиров, — «вы должны пересмотреть свои планы насчет новой жизни».
Он обвел взглядом недоумевающих пленников. К ним неторопливо текли струйки крови от трупов капитана и старшего офицера.
«Вы должны отправиться со мной», — сказал человек, повышая голос, чтобы услышали все. «В новый город».